древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. Мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. И сегодня у нас будет продолжение темы, которую мы затронули в одном из прошлых эфиров. Мы будем продолжать говорить об американской революции, как ее там принято называть, или, как для нас более привычно, война за независимость США. И, естественно, продолжит помогать нам разбираться в этом кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, а также доцент Школы исторических наук Гуманитарного факультета Высшей школы экономики Андрей Александрович. Андрей Чесыров. Добрый день.
Здравствуйте.
А вот мы уже поговорили, так скажем, о фактуре, которая предшествовала, да, о налогах, о проблемах патриотизма американского, но не поговорили о социальной сфере. То есть мы практически не упомянули, что там было, собственно, внутри американского общества уже такое расслоение на патриотов, как они стали себя называть, и лоялистов. Так ли было однородно вообще американское общество в этой проблеме, в отношении к ней?
Да, в определенном смысле это гражданская война, и, как мы уже говорили, считается, что до 20% населения колоний, тех 13 колоний, которые решили воевать за независимость, поддержали Британию, а речь идет о населении вплоть до 3 миллионов человек, и из них, получается, вплоть до 20% были за англичан. А почему они были за англичан? Но если упрощенно говорить, то действительно, ну, в Новой Англии в значительной степени были представители более обеспеченных, скажем так, были такие обеспеченные купцы, для которых Англия оказалась важнее. Верность Англии была все же важнее, чем протесты против несправедливости в области налогообложения, в области парламентского представительства.
А верность это верность экономическая была им важнее или вот такая идеологическая?
Я думаю, такая и такая. Хотя были богатые купцы, и тот же самый Джон Хэнкок был богатый купец, человек, который возглавил континентальный конгресс, бостонский купец. Были такие купцы, но были и вот среди верхнего слоя новоангличан были сторонники Британской империи, британской монархии. И, например, одна из самых красивых улиц Кембриджа, город, ну, по сути, город-спутник Бостона, где находится Гарвардский университет. Ну, и тогда он находился, Гарвардский университет. И одна из его улиц даже получила прозвище Tory Row. То есть улица Тори, потому что практически все богатые, красивые деревянные дома, слава богу, сохранившиеся и хорошо поддерживаемые сегодня, сохранившиеся до наших дней, просто почти все бежали и занимали, ну, например, дом, где потом жил уже, наверное, всем слушателям знакомый поэт Лонгфелло. Так вот, в этом доме, например, находился и штаб войск одно время, и Вашингтон, если я правильно помню, там даже ночевал. Вот потому что владелец бежал.
И там почти пустая улица прям
да,
была,
да, почти полупустая. Почти пустая улица, и она использовалась во время боев, разумеется, континентальной армии там, для своих нужд. То есть такое было в Новой Англии, хотя в целом в Новой Англии лоялистов было не так много. Хотя, если мы говорим про Новую Англию, вспомню, может быть, кому-то из слушателей знакомый историк Уильям Прескотт, историк первой половины XIX века, которого даже сегодня переиздают, автор очень популярных книг о конкисте, о завоевании Испанской Америки, о событиях Колумбовых и дальше. Так вот, у него до сих пор сохранился этот раритет в Массачусетском историческом обществе в Бостоне. У него в кабинете, над письменным столом, или, может быть, напротив письменного стола, чтобы он смотрел на него, я не знаю точно, как у него это висело, но такой, такое изделие, такой картуш своего рода, и скрещиваются на вот этой вот пластине два подлинных меча. Один меч принадлежал одному ему деду, а другой другому. И, собственно говоря, оба деда воевали в американской войне за независимость на разных сторонах. Угу. И они воевали эти мечи, собственно, из первой большой битвы, так считается, при Банкер-Хилле. Мы до нее почти дошли на прошлой передаче. Первая большая битва, по сути, в самом городе Бостоне, которая разыгралась. И вот дед по материнской линии, дед по отцовской линии будущего выдающегося историка воевали по разные стороны.
Красивая история.
И для, собственно, Прескотта это был символ уже примирения, англо-американского примирения первой половины XIX века. Такого признания правды за обеими сторонами конфликта. Это Новая Англия. Если мы двигаемся южнее, то там ситуация более сложная. Мы уже говорили, что откуда были лидеры патриотов. Виргиния, Массачусетс. Нью-Йорк куда меньше. Да, Пенсильвания, Нью-Йорк меньше всего. И Нью-Йорк был очень сложный. Он тогда был очень многосоставной город. И штат тоже. Со своими сложными социальными отношениями, унаследованными иногда еще от голландской власти. Ну, по-простому говоря, там было много крупных землевладельцев. И очень часто эти крупные землевладельцы были за независимость. И тогда арендаторы, которые страдали скорее от... Ну, страдали, не страдали, по крайней мере, скорее не любили этих владельцев, mm-hmm. чем их любили, что довольно естественно, были такие, которые из-за этого оказались с англичанами. Они не были за своих хозяев, за тех, кто там владеет землей, которую им нужно арендовать. Подчеркну, в Новой Англии в основном землепользование было фермерским. Там не было крупных землевладельцев. В среднеатлантических штатах, в первую очередь в штате Нью-Йорк, к северу от мегаполиса нью-йоркского, уже тогда крупного города, конечно, не мегаполиса, но тогда крупного портового города, там... Были по реке Гудзон были огромные поместья, которые сдавались мелким пользователям. Земля сдавалась мелким пользователям. Если мы двигаемся дальше на юг, то возникает вопрос о рабстве. И, разумеется, англичане хотели использовать проблему рабства. И, разумеется, были такие рабы, которым удалось бежать из своих поместий. Ну, у нас по оценкам около 20 тысяч рабов во время войны за независимость США бежали от своих хозяев и присоединились к британцам. Около 20 тысяч.
А вот мне интересно, а вот все вот эти группы населения, про которые вы говорите, которые стали лоялистами, они все повели себя как эти богачи из Новой Англии, они просто сбежали или они действительно воевали на стороне Англии?
Нет, были те, кто воевал, и мы более-менее представляем, и там тоже были потери, конечно, и они воевали даже часто, может быть, более ожесточенно. Поскольку вообще война была для англичан непростая, нужно было искать солдат. Uh-huh. В Британской империи не было рекрутской повинности, хотя это была главная империя уже к концу 18 века, армию каждый раз набирали под войну, и никто особенно не стремился воевать, в общем, со своими, и, например, большая часть британских вооруженных сил состояла из немецких наемников, в первую очередь из Гессена, которым обещали в случае победы землю в Новом Свете. И, кстати, в основном эти люди в Новом Свете остались, только уже победили другие, но землю они все равно получат. Там земля была, они как-то там останутся и землю будут осваивать. Так что искали немцев, как всегда. Кстати, делались предложения Екатерине II поставить как бы взаймы солдат, но, слава богу, это не было осуществлено. Ни один русский солдат не погиб в этом деле.
Ну, насколько я понимаю, вот мы как раз выходим на... А, давайте сначала все-таки закончим с этой историей. Мы можем сказать, что социальное вот это расслоение общественное, оно как-то влияло вообще, в принципе, в общем, на разделение патриот-лоялист? Ну, то есть было такое, что в основном богачи, например, были за
Англию? Так просто не получается, как я уже сказал.
Да.
Но особенности социальных отношений в разных колониях, вот то, что я хотел вам сейчас показать, влияло в том числе, кроме, конечно, каких-то общих идейных представлений, влияло на верность Британской империи. Вот так вот. Опять же, были богатые купцы бостонские, которые были первые патриоты. И были богатые бостонские купцы, которые не хотели рвать с родины, как они называли, да. Еще один пример, чуть пораньше, еще до революции, еще когда отношения только закипал этот конфликт, когда он усугублялся с каждым годом, один из очень важных деятелей этого времени, королевский губернатор Массачусетса Хатчинсон, был потомком той самой Энн Хатчинсон, которая стояла у истоков колонии Род-Айленд и Массачусетс. Это вообще, ну, такая легенда пуританизма. Человек, который с огромной своей семьей уходил все дальше и дальше в поисках истинной веры. Очень важная фигура для, ну, самого начала вообще США. Так вот, ее потомок, один, кстати, из немногих, потому что семья была почти вся уничтожена индейцами. Но вот кто не был уничтожен, вот у тех были дети, и один из потомков, вот тот самый Хатчинсон, был самый пробританский королевский губернатор Массачусетса, чей дом был разгромлен. И это знаменитая история, когда он во второй день появляется в колониальной ассамблее в том же платье и говорит, что прошу прощения, это не соответствует этикету, но у меня больше платья нету. Он умер в Англии, он потом оказался в Англии. Многие из лоялистов окажутся в Канаде. И мы про это уже говорили, что с самого начала то, что не получилось у британцев с 13 колониями, получилось с Канадой. Удалось привлечь... как бы, используя слова Джона Адамса, одного из отцов-основателей, ума и сердца, удалось привлечь ума и сердца тех, кого мы сейчас называем канадцами, на свою сторону. И здесь очень большую роль сыграло разрешение католицизма. Да, отказ от антикатолического законодательства. Это было очень важно для французов, для тех потомков французского населения. Так вот, и так Канада не присоединилась к общему движению, что, кстати, стало, ну, в чем-то и неожиданностью для некоторых из патриотов, а затем туда именно и бежали многие лоялисты, и это еще укрепит верность Канады Британской империи. И так начнется разная история. Канада — это одна страна, США — другая страна.
А Канада вообще участвовала в этом конфликте, или она просто стояла особняком?
Канада...
Опять же, может быть, там набирали солдат, которых не хватало.
Канада участвовала, потому что в начале боевые действия шли на границе, ну, то, что мы называем сегодняшняя канадско-американская граница. Потому что первоначальный план британских сил состоял в том, чтобы отрезать Новую Англию, такую опору движения, от Виргинии, от всех остальных колоний. Отрезать можно было, напав с севера из Канады и плюс контролируя Гудзон, реку, которая сейчас такой роли, конечно, не играет, а тогда была очень важная транспортная артерия, которая вела от Нью-Йорка наверх, так шли меха из Канады, и, собственно, вооруженные силы там и базировались, и все первые сражения, 77-й, 78-й годы, это все север штата Нью-Йорк. Это все увенчалось победой американцев в битве при Саратоге в 78-м году, и тогда уже британцы вводят в действие другой план и переносят тяжесть войны на юж, на южные колонии. А первоначально война там и развивалась.
А канадцы как-то участвовали сами лично?
Конечно, конечно. Да даже индейцы участвовали, как мы знаем.
Ну, да.
Они не играли той большой роли, которая уже, ну, к концу 18 века уже не могли играть той большой роли. Но, тем не менее, ну, как всегда бывает, кто с каким вождем договаривался, были индейцы, которые выступали за британцев, были те, которые выступали за колонистов.
Насколько я понимаю, в основном за британцев.
Конечно. Больше за британцев, конечно. Но британцы дальше, и британцы, ну, не случайно, в 63-м году, как-никак, мы с этого начали прошлую передачу, как-никак запрет колонистам селиться к западу от Олиган был связан, по крайней мере, формально, но все равно важна риторика, связан с заботой об индейцах. То есть, по крайней мере, конечно, британцы пытались привлечь индейцев на свою сторону, так же, как и афроамериканцев, так же, как и негров. И, кстати, в каком-то смысле, ведь действительно для афроамериканского населения, для арабского населения победа американцев в войне за независимость ничего хорошего не сулило, потому что рабство существовало и, ну, вообще во всей Британской империи, и оно продолжит существовать в карибских колониях, которые не присоединились к войне за независимость, но там-то оно будет отменено на 30 лет раньше.
Да, гораздо раньше.
В 1833 году. Так что даже сегодня, кстати, потомки эмигрантов из Карибского бассейна, то есть потомки рабов Британской империи, себя лучше чувствуют в США. Это известный феномен.
Потому что они раньше стали свободными.
Раньше стали свободными, они не испытывали ту систему подавления личности, да, которая будет в США создана на юге США и будет существовать вплоть до 60-х, на самом деле конца 60-х годов 20-го столетия. Колин Пауэлл, помните, был, да?
Да.
Первый афроамериканец в администрации США. Он был потомок эмигрантов из Карибского, сын эмигрантов из Карибского бассейна.
Что показательно, да. Хорошо, мы упомянули Россию. Как вообще отреагировали на международной арене? Насколько я понимаю, международный фактор был очень силен.
Как всегда в революциях, которые равняются гражданским войнам, да, как всегда, роль внешнего фактора резко растет, и здесь американцам очень повезло. В Великобритании к этому времени, после завершения, триумфального завершения Семилетней войны, становилась европейской державой номер один, и, как всегда, в европейском балансе сил этого другие страны не терпели. Поэтому, когда в 1978 году будет одержана победа при Саратоге, когда станет понятно, что американцы сопротивляются, окончательно на их сторону переходит Франция. И в 1978 году был подписан франко-американский договор. То есть 13 колоний были признаны законным участником военных действий, не бунтовщиками. И французская монархия стала их союзником. На самом деле, в последней битве в 81 году при Йорктауне, решающая последняя битва, после которой британцы решают уже не продолжать боевые действия, так вот, при Йорктауне половина были французы.
Вот, я как раз хотел спросить, десант. Как они помогали?
Помогали, во-первых, помогали просто военным образом. А еще раз повторюсь, при Йорктауне, в этом и смысл был, Вашингтону удалось организовать поле битвы так, удалось вот там собрать ключевую армию, чтобы как раз успевали корабли французские. И выяснилось, что вот уже они будут воевать не одни. И так были реальные солдаты, были реальные французы, которые воевали за независимость США. А потом удалось удачно вести переговоры о кредитах. И Франция давала кредиты. Франция продавала оружие. Это первое. В 79 году удается заключить союз с Испанией. А почему с Испанией? Потому что Испания хотела вернуть Флориду, которую она потеряла в той самой Семилетней войне в 63 году. И, например, Франсиско де Миранда, о котором мы говорили в одной из передач,
да,
воевал будущий революционер, борец за независимость Испанской Америки, в этой войне за независимость США воевал как бы на ее стороне за Испанию, за возвращение Флориды в состав Испании. И Флорида действительно будет возвращена Испании. Уже Испания ее потом отдаст США. Итак, Испания тоже была союзником. А если говорить о России, то британцы пытались привлечь Россию на свою сторону, но неудачно. И Россия внесла свой вклад в международное право, между прочим. в этой войне, предложив концепцию вооруженного нейтралитета, правовую, международно-правовую концепцию, ну, не уходя в подробности, я скажу, что все европейские державы, включая еще раз Россию, признали, это очень важно, признали американских колонистов, патриотов легитимной стороной военного конфликта. Не бунтовщиками, не, как сегодня бы сказали, террористами. Да, они были признаны одной из сторон конфликта, и тому были свои юридические доказательства, поэтому с американцами торговали, им давали кредиты. Кстати, кредиты получили они не только во Франции, в Нидерландах, конечно, тоже. Им продавали оружие. Ну, а если говорить о Франции и об Испании, так просто были солдаты, которые воевали с британцами. Даже, например, в Гибралтаре. То есть, угу. Видите, война получила да. глобальное измерение. Ага. Испанцы воевали в Гибралтаре с англичанами за как бы за независимость США. США.
Ага. А как это было, вот особенно про нас, мне интересно, юридически-то, ну, даже не юридически, а скорее идеологически получается, ведь это монархическая Европа, да, и тут разваливается одна из империй. Я помню, что там через 100 лет примерно, вот когда начались революции в Европе, мы были, ну, Россия имеется в виду, называли жандармом Европы, то есть мы как раз не хотели, чтобы распространялась вот эта революционная зараза, а здесь почему?
Да, это мне очень интересно, это одна из самых любопытных тем. Как некоторые вещи меняются. Видите, получается, что до Французской революции об этом, получается, не задумывались. До Французской революции этот вопрос даже не приходил в голову людям.
То есть они не могли подумать, что это зараза.
Получается, что они не так мыслили. Если говорить еще раз об идеологии, то главная книга того времени по международному праву швейцарского юриста Эмера де Вателя говорила о возможности отделения. Там есть, ну, то, что мы сейчас назвали бы правом нации на самоопределение, там говорилось о том, что некоторое сообщество может оказаться в состоянии, когда неправильное управление, притеснение оправдывает мятеж, в результате которого это сообщество, эта часть большого целого становится другим целым. Вот так вот. То есть они все ссылались на эти книги, они все читали в отеле, все
говорили, и наши тоже,
и наши, да, читали все в отеле, да? Все читали в отеле, все знали, что такое возможно, такое бывает. Другое дело, что должны быть очень серьезные критерии, о которых, кстати, в отель внимательно не пишут. Но это, как мы знаем и сейчас, проблема в международном праве неразрешенная. Если прочитать, что написано в решениях Международного суда по Косову, там вот как раз две позиции, они вот стоят, и одна другую не бьет.
И то же самое с Каталонией, по которой мы будем говорить на следующей неделе.
И то же самое сейчас с Каталонией, конечно. Угу. Так что вот, так что получается, что это было до Французской революции, до Священного Союза, и там же вообще вышла какая история, ну, трагическая ирония, можно сказать, что Франция так активно участвовала в войне за независимость США, потратила столько денег, что как раз, когда французская революция будет начинаться, а она тоже начнется с вопроса о налогах, почему нужно было платить, почему не хватало налоговых сборов, и пришлось королю Людовику созывать Генеральные Штаты. В том числе потому, что тянулись долги не только от Семилетней войны, но и от войны за независимость США.
Ну, собственно, да, я даже слышал такое мнение, что война за независимость США непосредственно повлияла, стала одним из факторов
да,
начала революции.
Да, получается, что да, получается, что да. Конечно, Людовик XVI не думал ни о чем этом, но вот так вышло.
То есть, получается, это был, в принципе-то, в долгую, если говорить про долгую игру, то это был такой просчет монархических правительств Европы, поддержка этой революции.
Да, потому что не было понятия монархического какой-то идеологии, это еще рано было. Угу. Это потребовалась французская революция, чтобы все эти вещи
как прозвучали. Как противовес,
да? Прозвучали, да-да-да. Я читал, я специально читал то, что юристы писали. Эти проблемы обсуждались с 16 века. Гуго Гроций, один из основателей международного права, вот он скорее консервативен. Он говорит, что нельзя допускать такого, что называется, власть всегда важнее, власть всегда будет больше справедливости, чем вот гражданская война и отделение. О праве народа на восстание писали с конца XVI века. испанский иезуит, который впервые написал о праве народа на восстание, он же автор официальной истории Испании, был одобрен королем.
Угу.
Видите, до французской революции все еще это было возможно.
Это программа «История конфликтов». Мы сегодня обсуждаем американскую революцию. После новостей вернемся.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, это «История конфликтов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Андрей Александрович Исеров, и мы обсуждаем американскую революцию. И вот мы закончили прошлую часть программы на удивительной ситуации, когда монархические государства Европы поддерживают, центробежные, да, это называется, стремление одного из государств. То есть там понятно, что это далеко, за океаном, но тем не менее, потом, то есть в этот момент в праве международном возобладал вот это принцип нации,
То, что мы сегодня назвали самоопределением.
Да.
В то время еще не было понятия нации в современном смысле, но, в общем, в конечном итоге так.
И это интересный идеологический такой казус. И, насколько я понимаю, вообще, в принципе, американская революция, она очень много принесла в мировую, скажем так, идеологию, в этот пакет разных идей, которые есть. Вот давайте об этом поговорим. Получается, именно в этот момент родилась вот эта вот идея свободы и самоопределения.
Да, есть... Нет, родилась это не тогда, но, да, есть такая книга, как в Европе придумали, а в Америке реализовали просвещение, идеологию просвещения. И здесь первое, что приходит в голову, это Декларация независимости США, US Declaration of Independence, которая в итоге была принята 4 июля 1776 года, то есть когда война шла уже более года. И сейчас многие знают этот текст, многие знают какие-то фрагменты этого текста. Американцы едва ли не наизусть, разумеется, его знают. Такая своего рода основа гражданской религии США, то, что все разделяют. Текст, который начинается с утверждения естественного права. Все люди равны и наделены Господом определенными неотъемлемыми, неотчуждаемыми правами, среди которых право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Это перефразированный текст Джона Локка. И интересно, что тот человек, который написал эти слова, был сам рабовладельцем, Томас Джефферсон, и всю жизнь таковым оставался до своей смерти.
И считал это нормально?
Нет, не считал.
Нет?
Нет, не считал. Ну, там сложно, да. Не считал. И не считал нормальным, конечно. Так вот, речь идет о, во-первых, утверждении естественного права, то есть, что есть определенные нормы, которые важнее, чем существующее право, то, что мы сегодня назвали бы права человека, которые важнее, чем существующее право, так звучит это в Декларации независимости, утверждается понятие народного суверенитета, то есть источник власти – народ, и, соответственно, законные представители народа имеют право объявить независимость. А затем объясняются причины независимости, причем не только перед соотечественниками, но и перед всем мировым сообществом. Да, это важно, что это сказано урби эт орби. Это не текст местный, он писался в расчете на весь мир, то есть тогда уже так это воспринималось. Ну, если честно, не на весь мир, конечно, в Китае не прочитали, но на весь европейский
Европу,
мир.
Да, что,
большую Европу, да, большую Европу. И мятеж становился законной войной за независимость, то, о чем мы говорили, войной между двумя государствами. Были ли предшественники у этого текста? Ну, в каком-то смысле был такой акт о клятвенном отречении, который в 1581 году представители Нидерландов в нем провозгласили независимость от испанских Габсбургов.
Ага.
Был такой в чем-то даже близкий, потому что там говорится о суверенитете монарха, который исходит от Бога, то есть власть монарха, которая утрачивается, когда естественные права народа нарушаются. И это вообще-то ветхозаветные представления.
А у них там вообще, получается, действительно похожая была ситуация. Я никогда об этом не думал, но они же так отложились от Большой Империи.
Да, похоже. Там было что-то похожее. Еще раз говорю, это даже есть в древнерусской литературе о границах высшей власти. Во Второзаконии, глава 17, стихи 14-20, Господь ограничивает Моисеевым законом власть израильских царей. То есть, в принципе, в Ветхом Завете есть понятие, что есть закон. Да, то есть вот Моисеев закон, он, получается, ограничивает власть царя. Есть еще потрясающий текст, который, ну, поскольку у нас страна светская, и, в общем, мало кто читал даже Евангелие, тем более Ветхий Завет, этот текст журналисты не знают, а он вообще очень яркий текст. Это текст из первой книги царств, глава 8, стихи 11-18, когда пророк Самуил просит Господа дать Израилю царя. Это время вот такого прямого контакта, общения с Господом, и народ просит царя, как у всех. И тогда Господь описывает ужасы самовластия. И это очень сильный текст. И очень звучит, кстати, современно, я бы даже сказал. Так вот, это все знали. Это все знали. Это знали в Древней Руси, это знали в Нидерландах, это знали, разумеется, иезуиты и вообще и не только, и светские мыслители в Испании в XVI веке. Вообще эти проблемы актуализируются с реформацией, потому что реформация бросает вызов единству общества. Да, впервые получается, если мы говорим о природе власти, получается, протестант не считает католического короля законным. Угу. И наоборот. И откуда, почему вообще у него власть? Раньше эти вопросы не задавали. Они все существовали, на них отвечали, но по-настоящему бум этих сюжетов будет связан с реформацией, и мне кажется, до сих пор ничего лучше не придумано в общественной мысли, в политической мысли, в правовой мысли. И проблема происхождения власти. Все эти вопросы становятся очень важными. Это первое. Второе. И отсюда, в конечном итоге, уже в светской форме, идея народного суверенитета. Идея, что источник власти — народ. А дальше, каким образом она реализуется. Это все, что мы знаем, ну, по тому, что называют в университетах история политических правовых учений нового времени. А вторая очень важная проблема — это происхождение нового современного государства. Происхождение государства, как мы его знаем, государство с единством территории и населения, государство как главного игрока на международной арене, главного участника международных отношений. То, что в 17 веке рисовали почти как систему мироздания, когда существуют разные планеты, которые существуют, иногда сталкиваются друг с другом, у каждого свои интересы. Тогдашняя физика повлияла на представление о том, как устроен мир. Да, то есть разные государства, каждое из которых стремится стать больше, стать богаче, и оно ведет дипломатическую деятельность. Иногда приходится идти на войну. Вот все эти проблемы, они обсуждаются тогда. Монархи стремятся создать вот те государства, которые мы сейчас знаем. Да, это, собственно, и можно назвать словом государство. Это то, в чем мы с вами живем. И именно тогда, когда государственный суверенитет окончательно стал фундаментом международного права, у того же Эмера де Ватели, о котором я говорил, по-настоящему становится возможна Декларация независимости. Это документ, действительно венчающий эволюцию и европейской политической мысли, и правовой мысли, и, в принципе, эволюцию государства как такового, как оно существует.
Да, но как с таким государством, вот я сейчас думаю, как выстраивать отношения привычным старым добрым монархиям Европы? То есть они-то обычно источник власти, если народ, то есть получается, они выстраивают отношения не с каким-то другим монархом, как привыкли, и там домом, а именно с народом, с избранным представителем народа. И как-то, мне кажется, это с идеологической точки зрения тоже должно было их...
Нет, это потребуется еще французская революция. Потребуется французская революция, чтобы создать мир, который мы знаем. Мир этого мир 19 века, борьбы консервативной и либеральной.
Вот
это было до понятия консерватизм, до понятия либерализм в современном смысле. Признали это? Признали, вполне признали.
Да, я просто... Они же признали легитимным, получается?
Легитимным, да.
То есть они общались с легитимным представителем, да. Президентом?
Да.
То есть они это считали нормальным?
Да, вот это интересно. До французской революции все это было возможно. Собственно, Людовик XVI, который сам погиб от революционных идей, вполне вот он же сам подписал договор.
Вот,
ну,
да.
Не он, его представитель. А французские аристократы вполне поддерживали, участвовали против Англии.
Потом ведь Наполеона не признавали, ну, как бы, легитимным правителем.
Да, это все поменяется. Нет, это видите, это потребуется французская революция, чтобы все поменять. А тут еще все было по-другому. Еще все можно было. Еще республика не мыслилась как идеологическая угроза. Вот она возникла. Испания вообще самая консервативная монархия на свете. Но, правда, в то время уже нет. Кстати, это неправда. В то время очень глубокие шли реформы государственного управления в духе того, что мы называем просвещенный абсолютизм при Бурбонах во второй половине 18-го столетия. Так что нельзя сказать, что Испания была как-то принципиально иной монархией, чем Франция. Это неправда, это и мифология. Угу. Это антикатолическая мифология. Но, тем не менее, все-таки она была консервативнее Франции. Так, если представить, конечно, консервативнее Франции. В целом, наверное, можно так сказать. Ничего, они тоже присоединились.
Да, тоже, да, тоже поддерживали. Хорошо, но есть же не только идеология, есть еще банальный, простите меня, шкурный интерес, что называется. И он всегда очень силен и очень важную роль играет. И вот здесь мы уже упомянули тех лоялистов, да, которые считали, что выгоднее все-таки оставаться в составе Британской империи. Но ведь даже... патриоты должны были думать о последствиях своих действий. И опыт показывает, что отделяться от империи – это не только полезно, но иногда еще и вредно. В том смысле, что ты теряешь огромные рынки сбыта. То есть, насколько я понимаю, американская экономика во многом зависела от торговли, собственно, с Британской империей. Как этот вопрос собирались они решать? И думали ли они об этом?
Они, разумеется, думали, потому что они все были умные и очень ответственные люди, многие из которых имели опыт в этой торговле. Юристы были, кстати. Тот же Джон Адамс был юрист, например. Они все прекрасно понимали. Они на это пошли в итоге. Если говорить о том, как финансировалась война в колониях, во-первых, это выпуск бумажных денег. Это быстрая инфляция.
Конечно, вот я хотел, итоге, я так улыбнулся сейчас. Да. Это так себе, мне кажется,
да, нет, способ. Это была эпоха тяжелого экономического кризиса и тяжелой инфляции. Это раз. Два, это выпуск облигаций, которые должны были быть погашены через определенное время, которые не должны были идти на рынок, потому что это облигации.
То есть, получается, они у собственного населения брали взаймы. Так.
Да. Ага. Потом же платили офицерам, платили же тем, кто воевал. Собственно, в армии платили.
Вот это вот
тем, кто воевал, им платили. Но вот, например, когда вам платят эти самые облигации, то вы не можете уже ими заплатить. Вам платят обещанием, что когда-нибудь вам выплатят с процентами. Так вот, были бумажные деньги, были облигации. Облигации сыграли очень большую роль затем в истории США, потому что, разумеется, они на рынок пошли. Потому что ситуация была действительно очень тяжелая. Экономически я уже сказал, что... помимо разрыва народно-хозяйственных связей, то, что мы знаем по истории нашей собственной страны, идет война, нужны деньги, нужно кормить эту новую армию. И, конечно, в условиях этого мощного экономического кризиса, конечно, облигации идут на рынок. Они идут на рынок с дисконтом. Это как ваучеры.
Они конечно, обесцениваться, да?
Они, конечно, ну, они... формально не должны вообще продаваться. Но реально в каждом причем штате в итоге будет свой курс. И очень важно будет потом, когда страна будет собираться воедино, уже независимая страна, будет принципиальное решение, которое придумал первый министр финансов. Ну, говоря континентальным языком, да, секретарь казначейства, Александр Гамильтон, выплатить непосредственным держателям этих облигаций их полную стоимость. То есть это было понятно, что выплатит не самым лучшим людям, что кто-то разбогател в годы войны, в тяжелые годы, 80-е годы, после уже окончания войны, в первые там несколько лет независимости США. А, как всегда, как с ваучерами, они оказались не у самых достойных людей.
А, но действительно, было... прям вот совсем похожая ситуация
очень
с ваучерами. Да? То есть
облигации
кто-то
очень
владел большим количеством облигаций.
Очень, да?
Да,
кто-то их скупал, и было принято принципиальное решение, ну, Чубайс, наверное, об этом не знал, но очень похоже. Было принято принципиальное решение выплатить целиком тем, у кого эти в итоге облигации оказались, потому что нужно создавать класс, нужно поддерживать собственность. Нужно создавать класс собственников, даже поддерживать класс, он уже существовал, это все-таки
да,
не социалистическая
мне кажется,
сторона.
Саму идею собственности.
Да, идею собственности, и пусть это будут не самые справедливые решения, но облигации были выплачены, причем из федерального бюджета, то есть... не делилось как-нибудь по штатам, как можно было придумать. Нужно было создавать единое государство с единым бюджетом, да, и за эти облигации выплатил федеральный бюджет деньги. Это было важно уже в 90-е годы 18 века, когда США создавались как единое государство. Итак, я уже сказал про бумажные деньги, которые да. обесценивались, про облигации, которыми финансировалась война внутри страны. И, наконец, третье, удалось брать взаймы, как я уже говорил. Очень яркая фигура Роберта Морриса, кстати, уроженца Англии, потом предпринимателя Филадельфии, который договаривался с французами очень удачно о займах. Займы брали, как я вам сказал, в первую очередь во Франции, в Нидерландах.
А займы был брали создан... живыми деньгами? А? Ну, реальными деньгами?
Ну да, брали, да, да. Был создан Банк Северной Америки специально под это. И, собственно говоря, именно кредиты, которые получил в итоге Роберт Моррис, его тогда назвали суперинтендант финансов, в 81-м году именно на эти деньги удалось финансировать последнюю военную операцию, то, что в итоге увенчалось победой при Йорктауне в 81-м году, после которого боевые действия еще шли, но совсем незначительные, не принципиальные, и просто шли долгие-долгие переговоры, которые увенчаются уже в 83-м году подписанием Парижского мирного договора.
Хорошо, мы сейчас говорим, так скажем, про макроэкономику, да, наверное, США. А вот все-таки люди, которые непосредственно были завязаны, например, на этой торговле с империей, с континентальной Европой, они, наверное, в тот момент разорились.
Ну, они, очень пострадали. Да, да, люди, конечно, очень пострадали. И, наверное, и поэтому тоже многие это и приняли британскую сторону, они говорили, нет, я читал эти тексты, да, как же вы будете разрывать эти вещи. Угу. Да, конечно, нет, конечно, это было очень серьезное экономическое испытание для всех жителей колоний, от самых бедных до самых богатых, это понятно. Но это война, знаете, вот они в итоге силы, которые вот в конечном итоге сплотили большинство населения колонии вместе, оказались сильнее. И эти тяготы они в итоге преодолели и сочли, что нужно преодолеть. Вот так, конечно.
А испанцы, французы как-то помогали, перенаправляя на себя потоки вот эти торговые, может
что-то
быть?
Что-то было. Плюс надо, кстати, не забыть, если говорить о купцах, о каперах. Угу. Каперская война тоже шла в это время, и люди так зарабатывали. Кстати, известна деятельность Бомарше, того самого драматурга, который очень умело торговал с американцами, заработал на этом огромные деньги.
Как раз во время войны?
Да, как раз Бомарше, автор «Фигаро», заработал на американской войне за независимость.
Я не знал про это.
Это такая есть вещь. Очень хорошо. Он очень умело вел там дела. И... это одна из фигур, одна из французских фигур американской войны за независимость. Вот все знают Лафайета, маркиза де Лафайета, который как раз связывает в итоге две революции, угу. Потому что в итоге он потом будет деятелем, кстати, скорее консервативным. Консервативным среди революционеров. Французской революции уже, которая начнется в 89-м году. Вот Бомарше, еще одно имя, которое всегда вспоминается, когда говорят о французском участии в войне за независимость.
Хорошо, вот немного времени у нас остается. Надо, наверное, поговорить о том, как потом все это нормализовалось. То есть, во-первых, как американцы выбрались из этого финансового кризиса, в который попали благодаря войне, а во-вторых... Смогли ли они, точнее как, ну понятно, что смогли, как они потом наладили отношения все-таки с империей, и как это все статус-кво закрепился?
Итак, 3 сентября 1983 года был подписан, ну а затем уже и ратифицирован Парижский мирный договор, уже между двумя государствами, между США и Великобританией. Первые годы независимости в истории США известны как критический период, так его и называют, из-за продолжающегося экономического кризиса, решению которого не способствует политическая нестабильность. Почему? Потому что надо было искать баланс между штатами и центром. И он не был решен до принятия действующей сегодня Конституции США в 89-м году, которая создала систему настолько устойчивую, что существует и сегодня. Отсюда проблемы налогообложения, проблемы финансирования, проблемы валюты и так далее, и так далее. Это очень эффективно будет решаться после принятия Конституции США в 89-м году. А если говорить об отношениях с Британией, то будет еще одна война в 1812-1815 годах. Война, возникшая, в общем, на периферии наполеоновских войн. Война, ну, не будем объяснять, нет времени объяснять ее причины. Затем, уже, кстати, эта война была, например, в Новой Англии очень непопулярна. Они даже грозили сецессией, выходом из единого государства.
То есть они не хотели,
уже не хотели воевать.
В Британии.
Уже в 90-е годы 18 века, молодое государство, потому что, кстати, первые протопартии в США будут условно называться, в том числе, профранцузское, проанглийское. Это будет отношение к французской революции. Пробританское чувство будут весьма сильны уже и тогда, уже сразу после окончания войны. Еще раз, будет еще одна война, но тоже непопулярная в конечном итоге. Пока британцы не сожгли Вашингтон, тогда уже стало популярной, пока столицу не сожгли. И в конечном итоге можно сказать, что к там, 20-м годам 19 века американцы, конечно, ощущают себя частью большого британского мира, скорее борющейся за культурную независимость, но уважающий англичан. Уже будет большое уважение к Британии. Скажем так, ненависти не будет.
То есть откат такой произошел.
Да,
ну, то есть,
да.
Когда нужно было возненавидеть, чтобы отделиться, а потом уже...
Да.
Как,
ну, потом ненависти никогда, наверное, не было. Вообще, как я уже говорил, воевали за английские ценности.
Угу.
Вся аргументация отцов-основателей основана была, разумеется, извините за тавтологию, да, вся аргументация, конечно, из британской мысли. Конечно же, да, конечно.
А на британское общество это как-то повлияло в итоге, что им тоже же пришлось с этим смириться и потом как-то выстраивать отношения?
На британское общество повлияло, во-первых, как я вам уже говорил, была сильная, довольно сильная проамериканская партия в начале, как всегда, пока не пролилась кровь. И один из основателей современного европейского консерватизма, Берг, был тот самый критик французской революции, был очень большим сторонником американских колонистов, говорил, что они правы. Когда кровь прольется, конечно, эти интересы, этот проамериканский настрой ослабеет, хотя я нашел в двух поместьях Северной Англии памятники независимости США, построенные в 83-м году. Два лорда, как бы, получается, едва ли не, ну, такой смелый шаг у себя, да. Правда, дома, да, они вот совершили такой вот решение, они арку поставил один, триумфальную в честь свободы в Северной Америке, хотя они отделились от нас. Потом это все затихнет, конечно, будет переживаться как неудача, но по-настоящему вот этот радикализм политический, который, в частности, был связан и с проамериканскими настроениями, вернется уже в 20-30-е годы 19 века и приведет к избирательной реформе Великобритании, к либерализации законодательства в области выборов и так далее, и так далее. То есть это такая большая история британского либерализма, которая имела корни в том числе в диспутах, в дебатах о правах американских колонистов.
Ну, то есть можно сказать, что американская революция, она на самом деле очень сильно повлияла вообще на мироустройство, и не только на Британскую империю, мы говорили, и вообще потом на всю европейскую историю.
Конечно, я хотел бы закончить, еще раз напомнив о Декларации независимости. До сих пор, как правило, отделение одного государства от другого увенчивается Декларацией независимости. Они придумали жанр.
Спасибо большое. Это была программа «История конфликта». В гостях у нас был Андрей Александрович Исеров. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующее воскресенье. Пока.